Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер. Это программа «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. И вместе со мной моя коллега из газеты «Ведомости». Это наш совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». Ирина Резник, добрый тебе вечер.
Добрый вечер.
Ну и говорить мы сегодня будем о банкротстве компании, потому что это тема, которая становится все более актуальной. У нас кризис, знаете ли, на дворе, и многие ожидают тяжелых времен. Эдуард Рябгун, генеральный директор компании «Бизнес Лоция», антикризисный управляющий. Эдуард Константинович, добрый вечер вам.
Добрый.
Ну и давайте начнем, собственно, с сегодняшней ситуации. Насколько все ужасно? И что ждать от нынешнего финансового кризиса? И самое главное, кто в России, какие компании первые на очереди в черные списки?
Ну, что ждать? Наверное, мне трудно говорить полностью, что ждать. Ну, есть кредитный кризис возник. Это достаточно большая проблема, так как нет движения средств, движения денег, которое сейчас является и всегда было кровью для экономики. И если все встает, то возникают у многих предприятий, даже здоровых, значительные проблемы. Ну, это первая задача. Второе, раз банки не смогут уже, работа основных банков – это купли-продажи денег. Если они сейчас попали в тяжелое состояние, возникает еще новый вопрос доверия. Сейчас инвесторы уходят. По различным причинам, не надо их анализировать, но они уходят. Уходят вместе с деньгами. И здесь возникает проблема, что даже те предприятия, которые могут эффективно работать, попадают в тяжелую ситуацию. Здесь, поэтому, когда мы прекрасно понимаем, что кредитуются все, и это нормальное явление залоги, нормальное явление акций в залоге. Но сейчас, когда уже становится в стране ситуация, при которой отсутствуют деньги, то многие предприятия, очень многие, будут попадать в тяжелое положение. И даже не только те, которые кредитуются, а те, которых мы называем смежниками, поставщиками, и те, которые должны работать и получать нормальные вознаграждения за свою работу.
Ну вот какие, да, риска, именно, да. Зоне риска, кто там?
Кто в большей
степени. Банки вы назвали, а может быть, еще там девелоперы, кто, на ваш взгляд, может попасть?
Ну, конечно, в зоне риска это все те компании, которые во многом зависят от оборотных средств, которые не брали в банках. Конечно, девелоперы. И сейчас они действительно много набирали, учитывая высокий рынок жилья. Конечно, это ритейл. Розничная торговля без этого не может. И, конечно, это строительные компании, которые уже приостановили. Конечно, это предприятия, которые брали кредиты и выпускали продукцию, и через какое-то время могли расплачиваться. Кто будет первый? Но это зависит от каждого конкретного предприятия, насколько оно попало. Это надо конкретно рассматривать. Какой у них запас прочности? Я только так могу сказать.
А всегда ли вот возможно предсказать банкротство? По каким признакам можно это сделать? Какие характеристики? Существуют какие-то методы оценки?
Всегда ли видно, что это,
будущий банкрот?
Ваш клиент, например?
Ну, вы знаете, причин для банкротства достаточно много. Это вот и менеджмент, это, может быть, рынок, скажите, ваша продукция не пользуется успехом. Это, может быть, ваши смежники, которых что-то не произошло, условно говоря, выпускаете машину, они пошли болты, ну и что теперь будет? Так, грубо, но наглядно. Здесь достаточно много причин существует для того, чтобы то или иное предприятие могло попасть в тяжелое состояние. Поэтому здесь нельзя так сказать, кто в каком ситуации окажется быстрее, ближе к несостоятельности. Я думаю, что это надо каждый раз смотреть отдельно. И конкретных признаков, конечно, они существуют. И даже государство попыталось, ну, и существует даже постановление правительства о том, что существует определенное количество коэффициентов. Это разработано Минэкономразвитие, на основании которых мы можем проследить что с предприятием.
То есть это баланс, нужно его смотреть?
Не только баланс, там куча коэффициентов, достаточно много сложностей, которые можно посмотреть. Ежеквартально они сдаются, если это федеральное предприятие или предприятие имеет 20% и более государству. Когда мы можем посмотреть динамику? Акционерное общество это делает по собственной инициативе. То есть государство уже предпринимало какие-то шаги в том, чтобы можно было бы узнать заблаговременно. В свое время было, помните, у нас было управление по несостоятельности, которое занималось, это называлось мониторингом, когда проверялись балансы. В принципе, это достаточно интересная была тема, но она провалилась. Мы даже сами выступали, я со своими друзьями, мы давали определенные предложения, чтобы установить некий мониторинг. Что мы предложили в свое время? Предприятие задолго до несостоятельности объявления попадает в тяжелое состояние, за 1.5-2 года. Это заметно по оплате налогов, по ресурсораспределяющим предприятиям, вода, свет, газ. И вот здесь вот предприятие, я предложил, должно было определиться, это нужно нам? Если это нужно, мы становимся должниками, разбираемся. Либо это рынок, либо это менеджмент, либо это оборудование, надо его демонтировать и новое. То есть много всяких причин. Это было такое некое предложение, когда высаживается десант. Но оно не прошло по различным причинам. Я так понимаю, что чиновники не увидели себя в этом. Это достаточно сложный консалтинг. И поэтому оно было похоронено. Мы продолжили это дело на федеральном, центрально-федеральном округе. И не прошло. Это в области было, московской. Но я понял, что это было похоронено. Поэтому на сегодняшний день это можно проследить только лишь по динамике вот этой отчетности регулярной. Сказать, если это кому-то надо, то чиновники смотрят. Но, судя по всему, мы спохватили достаточно поздно. Мы прекрасно знаем, что тысячи предприятий ушло из федеральной собственности. Сказать, создавались виртуальные задолженности. Оно уходило, так сказать, через процедуру банкротства. Это был достаточно удобный режим, который многие пользовались.
Ну, это другая история. Вот да. Если говорить о сегодняшнем дне, просто я хочу вернуться на шаг назад. Вы сказали сейчас про многие компании, которые могут оказаться банкротами из-за нынешнего финансового кризиса. Вы перечислили такой длинный ряд. Значит ли это, что их действительно будет большое количество, и вот эта вот волна накроет очень многих, по вашим представлениям?
Вы знаете, здесь во многом сейчас государство, насколько я понимаю, отбирает критерии и банки, которым оно будет доверять денежные средства, чтобы развязать этот кризис. Первое. Второе, он во многом зависит от инвесторов, которые сейчас выбирают деньги. Многие выходят в другие страны, там, где им проще и спокойнее. Во многом это зависит от населения. Вот Геракл, когда сказал, не дергайтесь, была такая, да, статья и фраза. Если люди будут
Виктор
опять же...
Виктор Геращенко.
Да. Да, наконец-то.
Ну, мы все поняли.
Да, вдруг кто-то не понял. Ничего обидного в этом нет.
Даже наоборот.
Вся страна разумная. Я вас слушаю, обычно большинство именно таких людей. Они знают это имя именно таким. Он сказал, не дергайтесь. Если будут выбирать и опять вкладывать в кубышки, то, конечно, это ударит. Банки будут обездвижены, и, конечно, будет большая проблема. Поэтому сейчас государство вкладывает огромные средства, чтобы минимизировать эти потери. Насколько они будут глубоко, но мы же зависим от того, что происходит в других странах мира.
Вот, давайте, вот хочу спросить про другие страны мира. Значит, все наблюдали тут некоторое время назад, совсем недавно, с ужасом, кто с ужасом, кто с восторгом, наверное, как падают американские гиганты. И просто вот до сих пор это происходит у нас на глазах. Но почему-то одних перекупают, а других становятся банкротами, как Lehman Brothers.
То есть сами подают на банкротство.
Да. Вот почему с таким вообще столпом, да, можно сказать, американских финансов случилось именно банкротство? Это что такое было? Вынужденная мера? Или вынужденная хитрость?
Или плохой менеджмент?
Глупость, ты хочешь
сказать? Или способ... Да, глупость менеджмента. Угу. Или способ сохранить хоть что-то? Они же первыми подали на банкротство. Они же не стали продаваться, а пошли...
Ну, здесь надо сказать, что непосредственно с Lehman Brothers, достаточно сложно. Даже у нас закон обязывает введение процедуры наблюдения. Одной из основных функций процедуры наблюдения – финансово-экономический анализ. Понять, что с предприятием, почему она оказалась в этой тяжелой ситуации, и есть ли какие-то возможности выхода из этой ситуации.
Ну, американцев тоже так, наверное.
Безусловно. Это первое. Второе. Есть очень разное законодательство. Германия – это законодательство, как сказал профессор Ветрянский, по-кредиторское. То есть там делается все, чтобы предприятие никого не волнует, чтобы кредиторы были как можно более в полном объеме, получили компенсацию. В Америке должник, про должниковское. Это означает, что делается все, чтобы осталось предприятие, восстановило платежеспособность, ему дается год. Более того, значит, лицо, которое заявило на себя сам, на себя на банкротстве, имеет режим благоприятствования Банка США. Сейчас они себя назвали банкротами. Это означает, что у них будет время разобраться, набить пути восстановления и некий режим благоприятствования. Значит, они избрали такой шанс, у них есть некое понимание, что они могут выйти из этой ситуации, ну, как говорится, на щите, как говорят спартанцы.
То есть вот как раз это может быть частичный, но не полный ответ на вопрос нашего слушателя Виктора из Москвы, который спрашивает, банкротство – это хорошо на самом деле или плохо? Если хорошо, то для кого, а если плохо, то тоже для кого?
Я понял. Ну, во-первых, я не знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Значит, банкротство – это болезнь. Поэтому
понятие... То есть это не прививка от болезни?
Нет, это болезнь, банкротство – это болезнь.
Это болезнь или смерть?
Поэтому вот. Иногда да, иногда...
И смерть – это ликвидация. Смерть, бывает, да, иногда, что банкротство даже...
Вопрос, для кого смерть? Поэтому, как и любая болезнь, она не может быть во благо. Но, во-вторых, кому благо? Есть собственник, есть предприятие, есть общество. Поэтому банкротство, не надо забывать, что 80% закона о банкротстве, и хотя и чиновники, так сказать, и население считают, что это кошмар на улице Вязов, что это раздрай, это ликвидация.
Они считают, что это смерть.
Это не так. 80% закона о банкротстве, 80% объема, занимает различные восстановительные процедуры и санации, и финансовое оздоровление, и внешнее управление. Поэтому надо напомнить, что у банкротства есть две основных функции. Первая – это гарантия инвесторам. Инвестор, который не получит деньги, может банкротить предприятие, понимая, что по каким-то причинам не хотят, не могут, он должен компенсировать. А вторая функция, не менее важная, это санитарная функция. Убрать из делового оборота общества неплатежеспособное предприятие. Восстановить платежеспособность, либо действительно его ликвидировать. Здесь надо смотреть всякий раз непосредственно, что с этим предприятием и что мы от него хотим.
Может быть, лучше дать ему утонуть, скажем.
Может быть. Поэтому здесь надо для себя понять. Я лично считаю, что некоторые предприятия, действительно разоренные, и которых нельзя восстановить, может быть, надо ликвидировать. Но надо понять, если мы ликвидируем предприятие, надо, здесь как раз есть большая разница в профессионализме управляющих. Если рассматривать это упрощенно, ликвидация – это инвентаризация, оценка, распродажа.
А работники идут на улицу.
Вот, работники идут на улицу.
А куда идут акционеры? Еще дальше.
Еще дальше. У нас есть куда посылать в России. Вот, нет проблем. Но здесь тогда возникает вопрос, а в каком виде вы отдаете предприятие? Можно дать металлолом? Нам можно дать нормальное предприятие, но более эффективному собственнику. Если мы восстанавливаем предприятие, то это план внешнего управления, и собственник остается прежний. Тогда кому это благо? Ему. Ну вот, если мы восстанавливаем предприятие, то благо и предприятию. Теперь дальше. Если мы не восстанавливаем предприятие, тогда это благо, очевидно, новому, надеюсь, более эффективному собственнику. Но тогда что мы даем? Если этот управляющий что-то не понимает, и костолом, тогда мы даем ему железо. Но мы в процессе управления можем передать предприятие на ходу. Когда мы уже выбираем ненужное, продаем ненужное, очищаем предприятие, и тогда это действительно элемент антикризисного управления. Потому что всех интересует, что он вложит туда рубль, и когда он получит первые тогда копейки с этого рубля, правильно? Вот. И здесь тогда во многом зависит от квалификации управляющего и на что он настроен, а по профессионализму. Поэтому понятие блага И вот это болезнь, которая надо, она существует. Ну, бывает, действительно, у нас действительно большая проблема. Многие предприятия там, по 15, по 18 лет не проводили модернизации и находятся в тяжелом состоянии. Конечно, там уже и то это надо смотреть. Предприятия, даже подъездные пути, это серьезная энергетика. Это не просто пустое место, как поляна. Туда вот кто-то придет, может быть, с этим же бизнесом, может быть, с другим. Поэтому здесь тоже надо смотреть. Так вот, я не могу сказать, что это во благо, смотря кому. И смотря в каком состоянии предприятия.
Вот вы упомянули о профессионализме антикризисного управляющего. А в России вообще достаточное количество профессиональных антикризисных управляющих, которые могли бы сейчас помочь утонуть многим предприятиям во время кризиса? То есть их вообще хватит? Потому что сейчас будет большее количество банкротящихся предприятий. Вообще на рынке труда не возникнет дефицит управляющих антикризисных?
Это очень большая проблема. И она уже давно... Она давно у нас. В свое время, когда появился рынок, значит, появились несостоятельные предприятия, это нормальное явление, это как и в любой в природе. Появились новые структуры, которые должны заниматься санитарными функциями в экономике. И, конечно, появилось, помните, лицензирование. Это не допуск непрофессионалов на рынок. Но такой был вал, такая была потребность, что прошло очень много непонятных людей с непонятным образованием. Были большие проблемы. Потом появились сейчас СРО. Абсолютно правильно, потому что контролировать профессионала, чиновника, очень сложно. Это просто делать профессионалом. Тоже появились новые проблемы, потому что сейчас управляющий там достаточно беззащитен.
Вот. Что значит беззащитен?
Ну, что значит беззащитен? Ну, если... Руководство СРО разумные люди, а мы все разбросаны и не можем давать такой равнодействующей оценки их деятельности, то у меня были случаи, когда управляющий не согласен с тем, что ему говорят или диктуют, он просто исключается из СРО, может восстановиться через суд, но он уже навсегда теряет профессию, потому что в соответствии с законом ему этот объект не возвращается, оно его никогда не получит. Это одна сторона вопроса, которая со временем будет решаться. Мы будем более активны, будем выступать, будем требовать.
Но это может, так ему и надо?
Время.
Может, ему так,
может
и
так
надо?
И надо. Я ничего не говорю. Я сейчас говорю о беззащитности. Расстрельность, она в чем заключается? Она заключается в том, что куча жалоб. Управляющего, одну из наук, которую он должен изучать, это конфликтология. Раздражены кредиторы, раздражен должник, он разоряется, отнимут, не отнимут. Куча жалоб, потому что многие кредиторы не имеют представления, чем-то недовольны и требуют что-то больше, чем могут получить. Возбуждаются какие-то дела, не имеющие никаких перспектив, но это нервотрепка. И, наконец, абсолютно недостойное вознаграждение. Думали, сидели с Минэконом развития, ничего не получилось. Дали методику, на которую суды не обращают внимания. И это было и со мной, и с другими. Потому что рекомендация МЭРТа, это может только для налоговой проходит. А суды, ну, не прошло Министерство юстиции. Суды эту бумажку не рассматривают. Это уже было. И выносят какие-то непонятные решения, когда управляющий, приходя на разоренное предприятие, получает меньше страховки и уж гораздо меньше того директора, который разорил это предприятие. Тогда он заинтересован в антикризисном управлении. А зачем ему эта головная боль? Тогда он спокойно получает свои гроши и ничем особым не занимается. Чем ругаться с кем-то, добиваться чего-то, вычищать что-то, сохранять рабочие места, гори все огнем. И вот здесь вот такая ситуация, она, конечно, вывела из управляющих много достойных людей. Не хотят они склоки, жалоб, бесконечных оправданий. Им это
то
не
есть
надо.
На рынке дефицит?
Я считаю, что огромный дефицит.
То есть, когда сейчас по объективным причинам эти проблемы примут более массовый характер, значит, банкротством компаний, неизбежным во многих случаях, будет заниматься вообще кто попало.
Да, много непрофессионалов.
Я уже не думаю, что кто попало. Я этого не говорил, я говорил о квалификации. Поэтому сейчас я это хотел сказать, что достаточно количество квалифицированных управляющих, ведь управляющий – это единица, он один, а вокруг него достаточно большие должны быть инфраструктуры. Проанализировать, помочь, разобраться – это хлеб для очень многих консалтинговых фирм. и оценочная, и риэлторы, там надо что-то помогать продавать. Это очень большое количество людей. И это все требует высокого профессионализма. Я даже не думаю, что нужны очень много управляющих. Берем немцев, там у них там на каждом предприятии там до 100 предприятий и более у одного управляющего. Это проблема теории принятия решения. Вопрос, кто это будет исполнять. Поэтому даже когда я читаю лекции слушателям и студентам, я говорю, что настоящий деловой человек все проблемы после 40 решает с помощью телефонной книжки. Вы должны иметь целую стопку и проверенных фирм, с которыми вы можете работать, по тем или иным вопросам обращаться.
Если они сами не разорились.
Если нет, я имею в виду анализ ценных бумаг. Это не даже сейчас с голубыми фишками сложности. А какое-то предприятие, ну и как вы оцените это, сколько оно вообще стоит? Чтобы оценка бизнеса, чтобы много очень фирм, чтобы он имел представление, что этой фирме можно доверять каждой цифре, потому что он будет это будет отчитываться. И тогда вокруг нас, вот моя фирма сейчас, не одна сотня людей кормится. Так, в прямом смысле этого слова. Я поручаю те или иные вопросы для решения.
Ну вот сколько сейчас в вашем охвате предприятий, которые вы банкротите?
Вы знаете, здесь...
Десятки.
Там, нет.
Порядок.
Нет, не десятки. Десяток, полтора, вот так обычно.
А во сколько может возрасти?
Десяток, полтора одновременно, да?
Да.
Вот, одновременно.
И вот сейчас, допустим, начнут банкротство. Вот до скольки вы можете увеличить?
Это все зависит от того, что нужно с этим предприятием делать. Если надо план внешнего управления и серьезное управление, это одно. Если не забывайте, что есть еще рутина. Вот когда был Мосбизнесбанк, там полтора состава только шло документация со всех филиалов и отделений. Это тоже рутина, надо понять. Помимо мозгового штурма конкретных людей, еще должно быть огромное количество, иногда потребуется людей для того, чтобы это все решить. В ЮКОСе, вот моя фирма, 40 человек, но мне очень помогали управляющие компании ЮКОС.
Ну, ЮКОС-то это отдельная,
да,
конечно,
это
история. Не будем
я, ее касаться. Да, не будем касаться.
Да, уйдем слишком далеко, я боюсь.
Я уже вернулся. Я к чему это говорю? Что, в принципе, если относительно несложные вопросы приходится решать, и предприятие разделено, то это может быть и сотни, и полторы, и две.
Понятно. Понятно. В общем, тебе уровень предстоящих проблем вообще,
да,
для всех, для нас есть.
Умереть спокойно,
да?
Не дадут.
Не, не дадут, не дадут.
Не подготовят похороны как следует.
Хорошо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв в нашей программе. Большой дозор. Я напомню, что в студии прямого эфира телекомпании и радиостанции Ольга Бычкова и Ирина Резник. И наш гость Эдуард Рябгун, генеральный директор компании «Бизнес-Лоция», который занимается, собственно, антикризисным управлением.
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор» в студии прямого эфира «Радио Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Ольга Бычкова и Ирина Резник, которая представляет газету «Ведомости». И наш гость Эдуард Рябгун, генеральный директор компании «Бизнес-Лоция», который занимается антикризисным управлением. Мы, собственно, вот о банкротствах компаний и о том, что, возможно, всем нам предстоит в ближайшее, не знаю что, время, месяцы, год, да, мы об этом разговариваем. А какой срок, кстати, вы ставите для всех этих ужасов, между прочим?
Ну, я думаю, что большие неприятности будут начинаться где-нибудь в феврале, в марте.
Ага. А заканчиваться?
Ну, если, сказать, мои размышления приводят меня где-то в районе 2010 года.
А то может быть, вы примерно и подсчитывали? Да, сколько примерно предприятий может быть обанкрочено?
Понятия
нет. Сектора мы говорили, но...
Это огромное количество предприятий. Почти все предприятия, как я сказал, для того, чтобы нормально работали, нужны оборотные средства. Почти все не кредитуются. И у всех будут проблемы. Выживет тот, кто найдет деньги, кому их дадут. Выживет тот, кто сможет выдержать, потому что сейчас кредиты шли 25-30%. Я знаю предприятия, которые не готовы. Они не хотят заниматься все время, работать на выплату этого кредита. Им уже неинтересно 2-3 года, поэтому они будут каким-то образом уходить из рынка. Много всяких будет проблем.
А банкротство – это тоже способ уйти из рынка, правильно же? Своеобразно.
Ну, бросить все. Может быть,
но
так.
Это не всегда означает бросить все. Банкротство уже не всегда.
Ну, в принципе, нет. Но если как раз об этом говорили мы в свое время, была передача, и мы говорили о банкротстве физических лиц. Это возможность закрыть, и чтобы за тобой долг не висел. Банкротство не только исчезает предприятие, прощаются все долги. Это тоже один из возможностей нового старта.
Так вот, как правильно, можно вот просто более подробно объяснить, как правильно с наименьшими потерями можно провести банкротство во время именно финансового кризиса?
С наименьшими потерями для кого?
Ну, для всех сторон, скажем. Наверное, может быть, так и не бывает, но...
Для всех сторон не бывает, конечно. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
Для персонала.
Поэтому я всегда говорил, есть собственник, есть предприятие, есть кредиторы, есть общество.
Ну, давайте возьмем банк с наименьшими потерями для складчика банка.
Я вообще рассмотрю, что может сделать антикризисный управляющий в этой части. Потому что здесь бывают разные пути процедур банкротства. И кто будет выиграть, здесь все будет зависеть от состояния предприятий, от настроя боевого кредиторов, от количества средств, которые они получат, и от возможности всяких договоренностей, которые существуют. Потому что одно из процедур банкротства является мировое соглашение. Если, должник договорится, он может выйти во внешнее управление. И тогда он пишет план внешнее управление вместе с управляющим. Как правило, они вместе это делаются, редко бывает отдельно. Либо и там, и помимо этого плана, есть еще график восстановления его платежей. Есть мировое соглашение, когда вообще просто нет управляющего, договариваемся, и план выплат существует и утверждается тоже судом. Есть ситуация, когда уже бесполезно что-либо делать, и здесь просто, как я говорю, продается предприятие либо полностью, либо по частям, по отдельным активам, и уже компенсируешь все затраты. Теперь по поводу наименьших потерь. Конкретная процедура банкротства, она никогда не зависела от кризиса. Просто от кризиса будет зависеть количество этих процедур.
Так все будет то же самое?
В каждом предприятии все будет то же самое. И если мы восстанавливаем предприятие, потери должны быть минимальны, сказать, предприятие останется у старого собственника. Конечно, он заинтересован в том, что как можно лучше восстановить, сказать, и за меньшую цену. Если мы ликвидируем предприятие, тогда все, есть понятие конкурсной массы, и все, что тратится, должно быть минимально, потому что все остальное идет к кредитору, который контролирует. И сейчас кредиторы достаточно профессионально стали контролировать, нанимают грамотных управляющих, таких же арбитражных или антикризных, как это назвать, либо грамотных юристов, и уже отслеживают все, что там происходит. Поэтому здесь, чем меньше мы затратим, тем больше получится кредитора. Поэтому в этом смысле экономия, она не зависит от кризиса. Вот я что хотел сказать. Поэтому здесь нет вопроса, а кому это во благо? Ну, безусловно, если будет вот этот серьезный кризис, мы так должны, может, затронуть очень много предприятий, то для некоторых кризис – это удивительная позитивная возможность. Любой кризис для некоторых – позитивная возможность. Он открывает эти возможности. И здесь многие, имеющие серьезные финансовые накопления, будут по дешевке скупать предприятия.
То есть передел собственности пойдет.
Конечно.
Угу. И, так, вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, что называется.
Ну, подробнее. Те, у кого деньги, получат власть на рынке. Как это можно сказать подробно? Некоторых мы услышим, они покупают, будут покупать под залог акций, давать средства. Это не, и, естественно, средства могут не вернуться. И мы тогда услышим по второму кругу истории с залоговыми акционами. Я прекрасно понимаю. И тогда, если у них есть средства, или их могут занять, вот, то, наверное, появятся новые, как есть такое слово «олигархи». Она мне абсолютно не нравится, никакого отношения к этому. Так принято в стране. Появятся новые олигархи. Конечно. Вот, и я это прекрасно понимаю. Для них это интересно.
А сейчас они, в общем, уже, собственно, там где-то выращиваются из тех людей, которые скупают дешевые акции.
Я не знаю, сейчас ли они, может быть, они на старте.
Угу. Можно и через банкротство, не обязательно даже скупать.
Может, и не на старте, а может, и не
только банкротство. Я сейчас говорю, банкротство – это уже отдельная функция и не относящаяся к тому, что вы сейчас спросили. Мы сейчас говорим о том, для кого это позитивная возможность. Угу. У тех, у кого есть деньги, и те, которые могут их достать. Где, я не буду обсуждать.
Ну, могут.
Могут, да.
Скажем
да.
так, банкротство – это тоже возможность позитивная для передела собственности.
Подожди, сейчас о другом говорю. Да.
Почему это?
Банкротство, безусловно, это один из инструментов получения этих предприятий.
Но
далеко не единственный. Банкротство просто еще может дополнить, когда вы покупаете предприятие с долгами, то банкротство позволит вам взять это же предприятие без долгов. Банкротство вам позволит за эту процедуру очистить предприятие от ненужного. Я сколько раз
это
проводил банкротство. Многие предприятия, ну, покупатели, ну, просто не нужны в таком объеме. Там треть предприятия, четверть предприятия, половина предприятия. Это мы просто для его бизнеса это необходимо. То есть здесь уже арбитражный управляющий, а я называю его антикризисным, он просто приводит подготовку предприятия к продаже. Вот. И не надо забывать, что не только появятся новые, так сказать, фамилии и имена, но и
новые списки Forbes.
Да, новые имена в списке Forbes, да.
Но это будут не только те, у кого есть деньги, но у кого есть хорошие антикризисные управляющие, чтобы грамотно банкротить.
Подожди, дай фразу закончить. Да, не
здесь,
только они,
здесь
а кто еще появится.
Мы просто
появится,
будем экономить. Да. Мы просто будем правильно помогать. Конечно, его будет интересовать, сколько это стоит и стоит ли вкладываться. Мы просто можем помочь с этим определиться, это первое. Второе, мы можем помочь ему быстрее сложенного доллара получить первый цент. Или с рубля, копейку, как угодно это называть можно. Здесь управляющий может помочь. Здесь иногда надо вопрос социальный надо решать. Когда вы банкрот, это достаточно просто решить эту проблему и всех взять обратно, всех убрать и набрать их заново по контрактам. Сказать, все эти очень, не очень популярные меры принять. Ну, вот. И не надо забывать еще одну вещь. Если вы вкладываете средства в процедуре банкротства, то и что-то не получаете, вы их возвращаете в нулевую очередь. То есть раньше, чем все остальные были задолженности, включая налоги, все. Это тоже один из возможных факторов убыстрения, так сказать, получения прибыли с данного предприятия. И не надо забывать, что после кризиса начинается восстанавливать. И многие могут ошибиться. Они привели предприятие, которое не будет, продукция которого еще на рынке не скоро понадобится. И тут, конечно, это уже наши будущие потенциальные клиенты. Ну, вот, с точки зрения
арбитража. Следующая очередь.
Следующая
клиент.
Очередь, да.
Так вы сказали, что появятся не только новые списки Forbes, но и, сказали вы, и не закончили эту фразу, я заинтригована.
Чем?
Вот чем,
что
чем
появится
вы хотели?
Еще,
кто
только
еще
новые
там
списки
появится?
Forbes?
Ну и что?
Ну и...
Ну и разоренные, так сказать, появятся люди, которые вот полностью разорены, появятся люди...
Антисписок.
Вот, да, так сказать, вот в минус. Появятся люди, которые ошиблись. Ну и, наверное, возникнут некие проблемы, кто откуда что брал. И есть люди, которые сейчас вовремя, бизнесмены, продали свои бизнесы и...
Это единицы.
Единицы, но они тоже известные фамилии. Есть...
Прохоров, например.
Ну, я так сказать, я не без фамилии. Может быть, Прохоров, может быть, еще... Я не знаю, во что он вкладывался. Может, не что-то...
Ну, так случилось, да.
Да, так,
ну, так вышло.
Ну, вот уже он уже великолепнейшую компанию, так сказать, купил за полцены, да? Вот. Поэтому здесь... Будут, конечно, и скандалы, будут и то, что вам нравится.
Просто не получится появится. Так, что мы немножко вернемся в 90-е годы, когда очень часто передел собственности происходил именно с помощью процедур банкротств. А сейчас как раз все и складывается так, что удобно произойдет. То есть не только покупать, но и входить.
Ну, в то время процедуры банкротства еще играли невольно, играли, так сказать, такую дополнительную роль в переделе собственности. Это было связано с тем, что закон приватизации был недостаточно удачен. Да и сейчас я не думаю, что он достаточно удачен. Дело в том, что покупать предприятие по балансовой стоимости, когда на летом 15 не занималось модернизацией, а я вижу у будущего владельца в глазах написано, сколько стоит демонтаж его оборудования, а ему нужна рыночная стоимость, то гораздо проще было создать или виртуальные задолженности, либо договориться с директором, что он будет не потом вылетит на улицу, а будет каким-то там или акционером, или совладельцем. И поэтому все на это абсолютно пошли. И это здесь было остановить было практически невозможно. И реальные задолженности управляемые покупались кредиторы или виртуальные, это решалось. И это было действительно великолепным инструментом передела собственности.
Ну вот по вашим наблюдениям, в общем числе всех банкротств как таковых, какая доля истинных банкротств, а какая... Ну, каких-нибудь таких придуманных, искусственно организованных той или другой стороной, искусственно подстроенных, может быть, или должником мифическим, или кредитором, тоже не очень настоящим.
Я думаю, что огромный процент там, где касается сырья, там, где касается наших ресурсов, вот, там... Наверное, 50-50, если не больше процент, не больше процент.
Угу. Больше половины, то есть.
Да, ну и где-то приблизительно. Хотя я вполне говорю о головотяпстве, о отвратительном менеджменте в то время существовавшем.
А в это время?
Что касается остальных предприятий.
А в это время? В то время, ладно, а сейчас?
Я никогда как-то не подсчитывал. Я не занимался статистикой.
А интуиция, что вам подсказывает? Ощущения.
Ну, как вам сказать, ощущения? Сложно. Вот. Вы меня как-то в тупик поставили. Я не то, что в углу, но я просто никогда себе не задавал вопросы. Я всегда конкретно обсуждал с каждым конкретным предприятием, потому что достаточно сложно было делать. Я считал, что каждому предприятию нужен эффективный собственник. Я прекрасно понимаю, что в нашей стране 48% мировых богатств. Нам есть чем заниматься. И я как-то не задавал себе вопросом, кто этим будет заниматься, государство либо бизнес. У меня есть некое понимание, что бизнес лучше справляется. Но у меня есть еще понимание, что некоторые вопросы должно решать государство. И это и защита, это экономика, это огромные предприятия, даже вот сейчас, например, из госкорпорации, потому что никто, ни какой банк не вложит деньги на год, на два, на пять, на семь. Наукоемкая продукция и так далее. Вот. Хотя тоже здесь будут перегибы, и куча предприятий, там сотни предприятий, может быть, ненужных будет пусть разбирается. Вот, там Ростехнологии сейчас вот занимается этим вопросом, а что им нужно? И нужно ли это вообще? Или не берем ли мы головы боль? Не приватизируем ли мы чужие долги, как в Western Union?
Угу.
Здесь много таких проблем. Я никогда не задавался
вопросом. Как часто государство, кстати, должно вмешиваться, чтобы спасать? Предприятие от банкротства.
Вы знаете,
оно,
значит,
вообще тут не должно.
Мое было мнение, что государство должно вмешиваться, но это очень сложно. Я как и сказал, что государство на каком-то этапе, если предприятие попадает в тяжелую ситуацию, а сейчас это можно следить, даже по тем методикам, которые мэр подложил, динамику посмотреть. И когда предприятие попадает в тяжелую ситуацию, оно должно понять, это предприятие ей нужно. Не ему, а обществу. Я совершенно забыл, не государство, а общество, на которое работает государство.
Ну или государство.
Если на это нужно, тогда государство становится собственником и разбирается с менеджментом, разбирается с долгами и начинает понимать, что это нужно. Если не нужно, там приватизация, продажа и так далее. И здесь, если это не получается, появляются те самые инструменты восстановления платежеспособности в банкротстве. Внешнее управление.
Ну, понятно,
и так далее.
Да. Вот. То есть, если это, например, сырьевое предприятие, то это нужно. А если это что-нибудь такое.
Я не могу сказать, такое, не такое. Если, может быть, сырьевое, может быть, к обороне, может быть, еще какие-то технологии.
А вы сказали, что вот в компаниях, которые имеют отношение к сырьевому сектору, да, там больше половины таких банкротств сложных.
Ну, оно, скажем, сладенькое.
Проблематичных. Оно сладенькое.
Конечно.
А в компаниях, которые относятся к другим отраслям.
Здесь мы попадаем в полосу, а что там?
Там тоже есть кое-что.
Вот, я имею в виду за рубежом.
Угу.
Если у нас оборона понятна, потому что когда была гонка, когда было, и мы, нам надо было создавать свое оружие, и была жесткая конкуренция с тем, что у них, и поэтому сейчас на рынке, то я не думаю, что то же самое можно сделать другую виду промышленности. И вот здесь же, конечно, огромное количество предприятий, не одна тысяча, существует только благодаря существованию внутреннего рынка. Оно не конкурентоспособно. Здесь уже другая позиция должна существовать. Поэтому для себя должно решить. Я не думаю сейчас о финансовых интимных ожиданиях чиновников. Меня не очень не волнует в этой данной ситуации. Но государство должно понять, что действительно нужно, чем оно готово управлять и за что оно готово отвечать перед обществом.
А вы считаете, что количество вот таких вот неконкурентоспособных компаний достаточно велико в России?
Я думаю, что еще достаточно велико. И когда мы войдем в ВТО, наверное, эта проблема будет еще обостряться. Но, наверное, здесь есть всякие возможности регулирования. Я думаю, что наши министры это понимают и, наверное, не, я скажу, ставят достаточно встречные условия, чтобы мы не отправили тысячи людей на улицу. Но этим надо будет заниматься. И у нас не было конкуренции, вы знаете. Помните у Жванецкого? Если их не туфли не видели, наши вот такие. И показывают большой палец. Да? Вот. Поэтому мы это поняли с телевизорами, с машинами. И если мы сможем поднять...
И с ботинками.
И с ботинками в том числе, да. Поэтому здесь очень непросто. И, наверное, где-то придется отказываться от целых отраслей. И это, и у меня есть полное понимание, как японцы отказались от строительства танкеров, хотя были великолепные танкеры. Но вот, в некоторых вещах придется вкладывать, а в некоторых мы просто будем проигрывать. И тогда пусть этим занимается непосредственно бизнес. Либо он создаст конкурентоспособную продукцию, либо мы попадет в руки нас, антикризисных управлений.
Вот про эти руки спрашивает Василий Орлов из Москвы. Он прислал свой вопрос на сайт «Эхо» в интернете. Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться со случаями аффилированности арбитражных управляющих с организациями, привлекаемыми ими для проведения торгов имуществом должника, юридического сопровождения, оценки и так далее?
Конечно.
То есть, когда ваши коллеги играли на одной из сторон?
Да. Именно поэтому я хочу, чтобы он был независим, хотя бы внешне.
Если вот... Значит, хотя бы внешне.
Внешне, по-моему.
Да.
Значит, извините, я не совсем правильно выразился. Если он внутренне независим, то это уже, так сказать, это как минимум. Но я сейчас хочу сказать, что мы можем сделать для него. Если управляющий, берем даже «Волга-танкер», в процедуре наблюдения получает 10 тысяч рублей, это я прочел в газетах. Это я хорошо знаю его.
10 тысяч рублей, это он за что получил?
В месяц, в процедуре наблюдения.
Вот за эту работу ему такое жалование назначают.
То я знаю очень многих управляющих, я могу повторить, которые получают какую-то убогую зарплату, и никого это не интересует. Тогда как мы можем требовать серьезного профессионализма от этих людей? Это первое.
Или независимость.
Или неангажированности. Вот и все. Поэтому, помните, кто женщине платит, тот ее и танцует. Здесь точно такая же позиция. И ни один институт в стране не может быть лучше людей, ее населяющих. Поэтому я не думаю, что здесь святые в суде, святые в МВД или святые антикризисные управляющие. Да, появляются вот такие вопросы, и появляется ангажированность. Это одна сторона вопроса. Есть другая сторона вопроса. Управляющий должен продать предприятие. С кем он будет работать? Кого найдет покупателем? Ему наплевать, вы на рынок высыпайте, подходи, кто хочет, или он заранее будет готовиться. Здесь тоже есть такая сложность.
Подходи, кто хочет, наверное.
Ну, тогда он получит то, что там есть. А ему это надо? Что управляющий должен сделать? Вот он может уже подготовить производство и оставить тех людей, которые необходимы, а не всех увольнять, продержать их, тех специалистов, которые необходимы. Здесь сложные позиции, особенно если это касается антикризисного управления. Поэтому я... А то, что ангажированности много, да много. Именно поэтому государство отказалось от управления по несостоятельности. Хотя оно очень много пользы делу принесло.
Почему отказалось?
Ну, понимаете, так сказать, у нас было...
Потому что не справиться.
Было четкое понимание, так сказать, на каждом предприятии, на очень многих, висело, сколько это стоит. Для решения того или иного
вопроса. Сейчас-то все будет отпущено на произвол судьбы, все это банкротство, потому что оно будет в таких больших количествах.
Но я не думаю, что произвол судьбы. Есть кредиторы.
Если государство об этом раньше не позаботилось, вот. О том, чтобы как-то...
Но если вы говорите, что реальной независимости у этого института нету...
Да, поддержки государственной нормальной тоже нету, получается.
Безусловно, с этим надо что-то делать.
Тогда жесткий передел собственности.
Да, и тогда будут без танцевать девушку те, кто придут с деньгами, с хорошими юристами.
Никто не, значит, существует
с хорошими связями в коридорах власти.
Существует куча, целый ряд, не даже куча, целый ряд статей в Уголовном кодексе. И преднамеренные банкротства. Существует целый ряд статей, в этих статьях предусмотрены недостаток, если вы противодействуете управляющему. И управляющий, он отчитывается и полностью контролируется кредиторами, поэтому он не может там на кого-то работать. Любой кредитор, даже имеющий рубль, имеет право, если защита прав и законных интересов, идти в суд и решать проблему. И поэтому это будет серьезно ложиться не только на управляющего, но и ту организацию СРО, саморегулируемую, в которой находится. Поэтому это страхуется. Это непросто. И люди бегают жаловаться и в прокуратуру, и в МВД, возбуждаются дела. Не все так просто, и что там он делает, что хочет, что и творит. Сейчас, наоборот, у управляющих большие проблемы, чтобы они завалены. Он же часто бывает жалобами недовольными. И поэтому говорить, что кто-то ему заплатил, он может творить все, что он захочет, так тоже нельзя.
Вот задают вопрос Дмитрий Панкратов, тоже из Москвы, менеджер торговой компании. А какова, на ваш взгляд, справедливая стоимость услуг арбитражного управляющего в процентах от действительной стоимости уцелевших активов компании-банкрота?
Понимаете,
ну, не 10 тысяч рублей, как
если,
мы уже
если брать проценты, то тогда вообще, так сказать, вы, это то, что вы вставляете итальянские окна в развалившийся дом, и потом говорите о каких-то процентах. Значит, тогда, если... Понятно, да, моя фраза? Поэтому, во-первых, есть активы, есть балансовая стоимость. То, что предложил Март. Более-менее неплохо. Но мне... Но тогда это должно четко... Он должен понимать, на что он идет. Пусть это зависит от стоимости этого предприятия. Но существуют какие-то минимумы. Потому что...
Ну, минимум какой?
Это сложно. У вас может быть ларек на вокзале, а может быть предприятие.
Но если ларек, то это 3 рубля.
А если 10 предприятие... 10 тысяч рублей пойдет, если ларек на вокзале.
Вопрос такой, да. Значит, за 3 рубля никто не пойдет, да? Наверное. Поэтому минимум 10 тысяч рублей.
Говорю, а если это предприятие, то это сколько процентов?
Ну, существует объем этого предприятия, существуют активы этого предприятия, существует
остается буквально.
Существует зарплата директора, который разорил это предприятие. И существует страховка огромная.
Все, мы поняли. Порядок цифр мы поняли. К сожалению, все на самом интересном месте про деньги так, мы и должны закончить. Да. Эдуард Рябгун, генеральный директор компании «Бизнес-Лоция», был сегодня с нами в программе «Большой дозор». Спасибо.
Программа «Большой дозор».